православное слово.
Добрый день, друзья. Вместе с нами сегодня Татьяна Валерьевна Кондратьева, ректор Православного гуманитарного института содействия, преподаватель курса библиотерапия, кандидат филологических наук. Добрый день, Татьяна.
Здравствуйте, Ирина.
Я вот сразу же забегу вперед, хочу сказать, что если вы сегодня вместе с нами, значит, мы снова будем погружаться в какое-либо литературное произведение. Ну, а сегодня, незадолго до дня рождения Александра Сергеевича, мы будем размышлять о его историческом романе, романе Пушкина «Капитанская дочка». И вот мы даже назвали сегодняшнюю предстоящую передачу «Исторический роман Пушкина – это сказка или нас возвышающий обман?». Ну, Татьяна, вам слово, потому что это, как обычно, ваша работа, которой вы с нами поделитесь.
Да, мы закончили в прошлый раз беседу, разбирая маленькие трагедии Пушкина и остановились на пире во время чумы. И пир во время чумы, я говорила о том, что для героев это максимально трагическая ситуация, максимально напряженная, потому что они оказались перед лицом смерти, которой невозможно избежать. И, видимо, эта тема Пушкина как-то преследовала, он обдумывал. И к концу жизни его размышления о человеческом характере, о русской истории, об испытаниях отдельного человека и целого народа вылились в такую вот художественную форму, в роман «Капитанская дочка». Писался он в очень непростое для Пушкина время. Он его пишет в последние годы своей жизни, и надо сказать, что, скорее всего, он даже точно знал, что это его последнее большое такое произведение, то, что он пишет перед смертью, потому что в юности он пошел с друзьями к гадалке, немка Киркхоп, и он спросил у нее, попросил у нее предсказаний. И она ему предсказала две вещи такое на ближайшее будущее, которые тут же сбылись. И одну вещь о его жизни вообще. Она сказала, что он умрет в 37 лет, и причиной его смерти будет белая голова. Только вот она не видит, это человек или это белая лошадь. И поскольку два первых предсказания о том, что он получит деньги, о том, что его сошлют, быстро сбылись, то Пушкин про это предсказание помнил всегда и даже рассказывал своим друзьям. Дантес был блондином. То есть вот в эти годы развивается конфликт светский Пушкина, и его противником оказывается блондин Дантес. И Пушкин, видимо, для него предсказания и вот эта вот реальная ситуация как-то объединились, и он действительно ощущал себя на грани некой такой катастрофы, ощущал себя при конце своей жизни. Вот. И тем не менее, он пишет произведение, которое вот я чем больше читаю, тем больше для себя делаю вывод, что это самое такое гармоничное, самое успокаивающее, самое такое воодушевляющее произведение русской литературы, совершенно таким оптимистичным, прекрасным концом. Пушкин здесь пишет о добродетели такой, о милости, потому что весь роман движется тем, что кто-то оказывает кому-то милость. А с другой стороны, вот то, к чему я хотела бы прийти в конце, показать, что на глубинном уровне психологии, я со своими студентами всегда разбираю еще раз напоминаю, не столько красоты художественного произведения, сколько мы говорим о каких-то таких вот глубинных психологических мотивах, которые движут героями и которые как бы есть в авторском видении мира и которые создают вот эту вот концепцию художественного произведения.
И ну, вот, может быть, какие-то вот подробности из поступков Гринёва в первую очередь?
Ну, я просто хочу сказать, что все произведение основано на таком базовом доверии к миру. И я буду вот вам сейчас рассказывать и приводить примеры из этого произведения, чтобы вы почувствовали, насколько мироощущение героев Пушкина основано вот именно на этом базовом доверии к миру. Итак, Пушкин, начиная роман, подумал о том, чтобы его герои были по-настоящему русские, по-настоящему такие естественные, узнаваемые, для того, чтобы ну, как бы не просто показать исторические силы, да, как нас в школе учили, какие-то вот такие большие массы людей, как движимые какими-то там имущественными или там политическими интересами, пришедшие там в нищету массы или там безответственные помещики, там несовершенство системы. Нет, Пушкину интересно, как люди этой эпохи чувствовали, как они воспитывались, как они думали, как для них будет естественно поступать, опираясь на тот опыт, на ту культурную традицию, которая их создала и воспитала. И перед Пушкиным оказалась очень-очень-очень сложная задача, потому что люди XVIII века, они еще, герои Пушкина живут в российской глубинке, где-то около Симбирска, а действие происходит за Оренбургом, то есть это вообще за Уралом, в каких-то вот степях. Очень-очень это все далеко от столицы, времена Екатерины. Вряд ли туда дошло просвещение. Ну вот Петруша Гринёв сочиняет песенку в духе Тредяковского. А единственный образованный человек, которого он встречает, это Швабрин Алексей Иванович, с которым они оказываются потом антагонистами по ходу действия романа. И вот такой интересный момент. Люди еще не умеют так сложно переживать, как умеют современники Пушкина. Вот Лев Толстой, когда перед ним стала задача написать «Войну и мир», он создал очень сложный такой интеллектуальный мир, мир очень сложных переживаний своих персонажей. И, в общем, при всем том, что «Война и мир» — это шедевр, и как бы уровень мастерства автора такой, что никто никаких не предъявляет Толстому претензий, но, тем не менее, все отметили, что герои Толстого думают как современники Толстого. Что в 1805 году в салоне не могло быть таких умных разговоров, как ведут персонажи Толстого в салоне Анны Павловны Шерер, с которого начинается роман. А Пушкин не навязывает XVIII веку ума XIX. Его герои очень-очень простые. И он где-то говорил, что сложнее всего описать самые простые чувства.
И они близки, поэтому, наверное, герои близки. И читать очень интересно, приятно.
И вот я просто на своей дочери подростка проверила. Несмотря на то, что она читает совсем другую литературу, да, все наши дети любят манги, я и начала читать «Капитанскую дочку». И ей понравилось. Она потом дослушала, пошла гулять и дослушала аудиокнигу. То есть Пушкин создал какой-то такой вот душевный мир, который понятен, который естествен, он близок, он нам откликается. И вот очень простой персонаж Петруша Гринёв. Просто молодой человек, которого отец воспитали, ну, такие простые деревенские помещики, отправляется служить и по дороге сделал две глупости. Сначала он проиграл очень большие по тем временам деньги в карты гусару Зурову. Его дядька отругал, но все-таки Петруша принудил его долг заплатить. А потом вторую глупость он сделал, несмотря на предупреждение своего ямщика, который сказал, что погода такая в баре ненадежная, не надо бы нам ехать. А он, как молодой и такой неопытный человек, скучно им было сидеть на постоялом дворе, облачко казалось на горизонте совсем не страшным, и он поехал и попал в страшную бурю, из которой бы, ну, как бы вообще бы не выбрался, если бы они не нашли на дороге вожатого. И вот из-за этой второй глупости, которую Петруша Гринёв сотворил по дороге, а еще потом он отблагодарил этого вожатого, пожаловал ему и тулупчик, и денег дал на водку.
Как щедро.
А, щедро. Дядька им всю дорогу недоволен тем, что дитя вырвалось на волю. И вот все его первые поступки вне родительского дома, когда он должен жить самостоятельно, все, ну, какая-то такая нерасчетливость, блажь, глупость. Но, тем не менее, вот эти вот все три глупости, которые он сотворил по дороге к месту своей службы, потом ему как бы вернулись. И вот что интересно, Пушкин пишет роман. Он опирается на весь опыт западноевропейской литературы, которую он прекрасно знал. У него был свой собственный опыт уже романа «Правда в стихах», но все-таки он, Евгений Онегин, роман в стихах, но тем не менее он вот такой вот сюжет уже попробовал обработать. И он прекрасно понимает, что любое произведение должно строиться по каким-то законам жанра. То есть поступки все не просто так, они все как-то отзовутся. То, что сделал герой в начале романа, все как-то приведет к развитию действия, и в итоге в кульминации каким-то образом все это скажется, все его поступки.
И то вот есть эта щедрость не случайна, да?
Да, да, совершенно не случайно. Это не только характеристика героя. С одной стороны, такая вот нерасчетливость молодого человека, а с другой стороны, так, способность щедро наградить и быть благодарным. Вот. А если проследить за ходом сюжета романа Пушкина, мы обнаружим, что он строится по законам сказки. То есть молодой, может быть, даже не очень умный молодой человек отправляется из родительского дома. Для чего? Вот случаются какие-то обстоятельства, какая-то сказочная недостача, он вынужден идти, а в итоге в сказке, как правило, находит себе невесту. Вот, и, собственно, по законам сказочного жанра Петруша Гринёв, самый обычный молодой человек, не очень умный, ну, хорошо, просто вот правильно родителями, по-доброму воспитанный, с представлениями о чести, отправляется в путь, делает три глупости и обретает сказочных помощников, которые ему потом помогут добыть невозможную невесту. И вот действительно встреча с Машей очень смешно, так трогательно и очень просто Пушкиным описаны чувства молодых людей. Они вот действительно это очень такой тонкий момент описать, как влюбились молодые люди, тем более 18, описать людей 18 века, которые, ну, как бы примеры в быту, как выражать свои чувства, возможно, и не видали. То есть в Европе был рыцарский роман, был какой-то такой культ прекрасной дамы, были какие-то такие вот нормы рыцарского служения, была уже любовная поэзия, любовные романы, и все это существовало со времен позднего Средневековья.
Ну, думаю, что такие чувства, они и сегодня знакомы молодым людям. Ну, человек же мало изменился. Ну, может быть, формы изменились, но чувства, наверное, у каждого, читая что-то в себе, что-то в нем откликнется.
Конечно. Тут получается такая очень простая и естественная ситуация. Они встречаются каждый день в доме капитана и друг другу приятны. А потом Швабрин говорит про Машу какие-то гадости, и Гринёв догадывается, что Маша, которая ему нравится, и, видимо, эта симпатия взаимна, он оскорбил, он вступается за нее и хочет обидчику Маши, ну, по-дворянски ответить. То есть они начинают дуэль. Первая кончилась неудачно, потому что никто в Белогорской крепости не представлял, что такое дуэль. Для них, простых солдат и простых русских православных людей, это смертоубийство. И что это они там надумали друг друга пырять прутами? Что это вообще за странность? То есть это вот в голове у русского человека вот этот вот кодекс дуэльный совершенно не укладывается. И противников просто поймали, наказали, отобрали оружие. Ну, естественно, замысел они свой не оставили, встретились в другой раз и при удобном случае поединок возобновили. И вот тут вот, когда Петруша ранен и его перенесли в дом коменданта, собственно, они о чувствах своих и смогли поговорить. И вот интересно, что слов-то особых нет. Получается, что свою нежность, свою любовь они выражают действием. И я думаю, что здесь вот Пушкин прав. И я думаю, что это многим откликнется, потому что очень для многих людей сказать какие-то красивые слова или невозможно, или непривычно, или это как-то не ложится на их внутренний мир. А вот для русского человека, вот я вижу, что Петруша, которому я симпатизирую и которому лежит моя душа, вот он ранен, он несчастный. И оказывается, Мария Ивановна за ним ухаживает, рану ему перевязывает. А потом, когда он пришел в себя, расчувствовавшись, поцеловала его в щечку. И вот, собственно, и весь рассказ о любви. А Петруша ее жарко схватил за руку и тоже прильнул к ее руке.
Но в то же время мы все понимаем, насколько они сильно чувствуют все вот в это время.
Вот. И действительно, Пушкин очень тонко понимает, что одно дело там такое вот служение даме, и одно дело какие-то слова, а получается, что его герои все в поступках. А настоящая любовь, настоящая чувство измеряется, собственно, вот такими вот поступками. На что кто готов друг ради друга. Маша, вся, любя Петрушу, готова ответить на его чувства, но если родители против, то желаю вам, Петр Андреевич, всяческого счастья, но я буду весь век о вас Бога молить, благодарить, но вот против воли вашей родителей, без благословения ваших родителей, я за вас не пойду. А Петруша, вот чем он выразил свою любовь? Вот он сначала написал стишок, видимо, такой вот любовный, но после стишка он же дрался за свою прекрасную даму. Он не просто в голове там создавал образы и там восторгался своей любовью, он был готов совершать ради своей любви поступки. И
ее сомнения-то были основаны на чем? Сомнения, как ответят родители, исходя из ее статуса.
Да, тут, собственно, весь конфликт построен не на каком-то противоречии чувств между героями. Вот в «Евгении Онегине» конфликт между Онегином и Татьяной, вот эта история была построена на несовпадении чувств, на каком-то разном ощущении героев себя в ситуации. А здесь вот такого несовпадения нет. Между ними взаимопонимание и готовность быть вместе, готовность друг друга любить. А единственное препятствие оказывается социальный статус. Все-таки Петруша, природный дворянин в Петербурге, у него родственник князь Б, его дядька Савельич называет боярином. То есть вот это вот слово у Пушкина не просто так употреблено, хотя они бедны, но, видимо, Петруша происходит из знатного рода, раз он боярин, и хоть они и бедны, но все-таки и связи, и родственники в Петербурге есть. А капитан Миронов, он просто офицер, простой человек, заслужившийся до этого чина. И, как говорит его жена, у нас всего-то дворовых девка-палашка. То есть они социально абсолютно не равны друг другу. И вот тут вот получается как бы сказка наоборот. Но, правда, в сказке бывает так, что молодец находит царевну, а бывает, что девица себе завоевывает царевича. И дальнейший ход крестьянской войны, который для всех, для всего государства страшное потрясение, страшное бедствие, для многих помещиков оказалось полнейшей бедой, разорением. Люди жили, прятались с семейством в лесах. Очень много было казнено помещиков, много было имений сожжено. Деревни все окрестные пострадали дважды, потому что сначала их обобрал Пугачев, а потом шли уже государственные войска регулярные, им тоже надо было каким-то образом питаться, и они вынуждены были второй раз отбирать у местных жителей все их припасы. В общем, огромные области России пострадали страшно. Но для Петруши Гринёвой и Маши Мироновой это испытание, это бедствие оказалось благом, потому что оно их как-то уравняло. Более того, Машины родители погибли. И как только они погибли, она стала сиротой, но дочерью героя, коменданта крепости, который бунтовщику не сдался, до последнего отражал его солдат, вот этих мятежников, и погиб мученической такой вот смертью на виселице, и жена его бедная была зарублена. И Маша, как сирота, как дочь погибшего героя, теперь может как-то взывать какой-то такой особой милости. И очень интересно, что в начале романа дважды Петруша сначала выпутывается сам, а потом спасает Машу из мятежной крепости благодаря милости Пугачева, а потом, когда он оказывается в плену, теперь уже невеста, чтобы вызволить своего жениха, отправляется и получается такое счастливое стечение обстоятельств, что она сумела поговорить с императрицей и поговорить не на каком-то приеме, не просто подать свое письмо. Видимо, ее письмо было не очень хорошо составлено, потому что вот когда мы читаем сцену в парке, где Маша встретила неизвестную ей, как она думает, придворную даму, и эта придворная дама с ней милостиво разговаривает. то Маше удалось в такой беседе неформальной объяснить, в чем же дело. То есть письмо ее бы, наверное, попадись оно просто вот законным каким-то порядком, как обычная почта на стол императрицы, она бы прочла и не придала бы ему значения. Но вот этот вот разговор в парке решил судьбу в пользу Маши Игренева, императрица его помиловала, и вот благодаря такой вот стечению обстоятельств наши герои в конце счастливы, родители благословили, они поженились и живут в Симбирской губернии.
Татьяна, вот важно, конечно, отметить, ну, я-то знаю, вот о чем вы уже, ну, какой вывод сделали, почему Пушкин отразил именно восстание Пугачева, почему вот на фоне этого события, действия разворачиваются герои. Он тоже этим что-то хотел показать.
Для Пушкина вот эта война была очень интересным событием. На самом деле он отчасти это, занялся этим по собственному интересу, отчасти потому, что получил должность придворного историографа и должен был собирать какие-то материалы. Его предшественник Карамзин написал «Историю государства российского» и закончил ее «Смутным временем». И я думаю, что все вы помните, что, прочитав Карамзинскую историю, Пушкин вдохновился ей и написал трагедию «Борис Годунов». И Пушкину была очень интересна вот эта вот формула русской истории. Он все время думал о том, чем же Россия отличается от Европы. И в «Борисе Годунове», как ему показалось, он эту формулу нашел. Борис Годунов ведь незаконный царь, он не наследник Рюриковичей, он возвысился, и, как говорят историки, он первый политик европейского типа в России, потому что он сам себе проложил дорогу к трону. Но по мысли Карамзина, и Пушкин поверил этому, Борис проложил себе путь к трону неправедным поступком. Он погубил маленького царевича. И после многих лет царствования вдруг оказывается, что его царству угрожает огромная опасность. Появился самозванец, который называет себя Дмитрием. И народные массы, вот эти огромные толпы людей, даже многие дворяне и бояре поверили, что сын Ивана Грозного чудесным образом избежал гибели, скрылся до времени, воспитывался, а вот теперь он вырос и идет возвращать себе свое царство. То есть вот как бы поляки поняли, что в России не пройдет идея предложить другого иноземного царя, а вот изобразить, что это настоящий наследник Ивана Грозного, вот этому люди поверят. И действительно получается, что Борис Годунов, который столько лет старался создать российское государство, старался быть хорошим царем, вдруг против него восстает воскресшая тень погубленного им царевича. Вот это была концепция Пушкина. И эта мысль, видимо, ему очень-очень нравилась, и как-то он понимал, видел в этом какой-то такой вот, возможно, как бы ключ к пониманию русской истории, потому что в событиях пугачевского времени он видит повторение того же сюжета. Ведь Екатерина взошла на трон в результате государственного переворота, о чем, конечно, говорить было нельзя, потому что на троне были ее внуки, и надо было о Екатерине говорить со всяческим уважением, да, и неудобных, некрасивых тем не поднимать. И поэтому Пушкин, который собирал материалы для большой истории, конечно, как историк не мог эту тему описать. Но, видимо, ему очень хотелось, но и Историк – это, не, возможно, не его жанр, не его амплуа. В общем-то, Карамзин – последний историк, который совмещал в себе и талант собирателя документов, и талант писателя. То есть он как бы интерпретировал историю, пытался найти нравственный смысл в поступках своих персонажей. А затем как бы из этого зерна развелось два пути. Кабинетный ученый, историк, который собирает документы, да, и такое объективное пытается выстроить повествование, основанное на свидетельствах и каких-то архивных материалах. И история, изложенная автором, где не так важно свидетельство документальное, не так важно сохранение точной канвы, а где важен нравственный смысл эпохи. Вот Пушкину хватить вот этот нравственный смысл эпохи и ее вот такой вот какой-то такой вот ее смысл удалось очень здорово, потому что Пугачев называет себя кем? Он называет себя Петром Федоровичем. Он это в романе подчеркнуто, что он якобы чудесным образом спасшийся муж Екатерины, что он долго спасался от своих врагов, прятался, а вот теперь он собрал войско и идет захватывать, возвращать себе свое царство.
И Пушкин показывает возмездие.
Да, да, да. Против Екатерины восстает как бы тень убиенного ею, ну, как бы не напрямую, но все-таки в результате ее переворота сначала Петр Федорович был заключен в крепость, а потом кто-то услужливо догадался, что, ну, как бы лучше бы ему быть мертвым, нежели живым, что он живой крайне неудобен для императрицы. И его в тюрьме удавили, и таким образом Екатерине как бы никто не мешает царствовать в одиночестве. Вот. И поначалу она царствовала как регент при малолетнем сыне, а потом, в общем-то, поскольку у нее хорошо получалось царствовать, она это законное как бы право своего сына вырасти и начать царство самому проигнорировала, и Павел был при ее дворе как бы сыном, дожидающимся своей очереди, что, в общем-то, было незаконно. И тут восстает тень ее покойного мужа, и два года государство сотрясает огромная опасность, враг внутренний. В общем-то, совершенно неожиданный для Екатерины, и ее эта война очень-очень-очень потрясла, и преследование всех, кто примкнул к Пугачеву, было жестоким. Вот. Пушкин работал со многими архивными материалами. Он ездил в Оренбург, он собирал свидетельства, но поступил с собранным материалом очень интересно. Вот он где-то в 30-е годы написал стихотворение «Герой». Он написал его о Наполеоне. Была такая легенда, что Наполеон, высадившись в Египте, посетил госпиталь с солдатами, заразившимися чумой, и там пожал всем руку. И кто-то говорил, что это на самом деле легенда, что такого не было, и Пушкин написал: «Тьмы низких истин мне дороже, нас возвышающий обман. Оставь герою сердце. Что же он будет без него? Тиран?» И вот по этому принципу Пушкин строит свое повествование и образы своих героев в романе. Он дает сердце и Пугачеву, и он создает очень такой симпатичный образ Екатерины. То есть он каждому герою дает возможность показать какие-то такие лучшие свои стороны. То есть вот Пугачев был, когда он был безвестен, его Петруша отблагодарил. И Пугачев в ответ благодарит его тоже. И нам сказать, что Петруша, с одной стороны, как бы везет, да, и Пугачев его отблагодарил, а с другой стороны, ему приходится демонстрировать такой как бы недюжинный характер и такую вот тонкость и понимание психологии человека, с которым он разговаривает. И ему удается с Пугачевым дважды договориться. Вот, это очень такие интересные сцены, и я думаю, что их стоит очень внимательно почитать, потому что
не всякому человеку. Три поступка в начале, Татьяна, вот те три поступка, которые казались не очень-то разумными, они потом впоследствии очень помогли, как говорится.
Да, и вот когда Гринёв разговаривает с Пугачёвым, он тоже демонстрирует очень такое тонкое понимание человека, с которым он разговаривает. Вот вдумайтесь, разговор, любое неосторожное слово может стоить ему жизни. Есть пример, вот Алексей Иванович Швабрин просто перешел на сторону Пугачёва. То есть совершил измену. Перед Гринёвым стоит каждый раз в разговоре с Пугачёвым такой очень серьезный вопрос. Как договориться, но остаться верным себе, остаться честным и не погубить ни себя, ни Машу? И вот очень интересно, что Гринёв в той ситуации, когда он не может для Маши ничего сделать, вот он узнал, что она лежит у попадьи, она остается в Белогорской крепости. Все, ничего для нее сделать нельзя. И он отправляется в Оренбург по месту службы. Ну, то есть какой-то такой, я вот подумала, что бы мог сделать молодой человек в такой ситуации? Может быть, так с дуру броситься повидать девушку? Или там попытаться что-то для нее сделать, никуда не поехать, постараться с ней остаться. Или, ну, я не знаю, ну, в общем, такое очень трезвое признание. Все, вот я сделал все, что мог, больше я ничего сделать не могу. Отправляюсь по месту службы, служу в Оренбурге, и сердце мое, конечно, не на месте, но что поделаешь, все, я служу и терплю тяготы осады вместе со всеми остальными жителями. Но потом он получает письмо Маши с просьбой о помощи. Все, его попросили о том, чтобы помочь. И он бросается ей на помощь. И вот смотрите, очень интересно. Я думаю, что это для многих нас сейчас в нашей ситуации очень важные такие наблюдения, потому что, ну, как бы кто-то больше, кто-то меньше сейчас оказались в такой очень непростой ситуации, когда мы сами не можем что-то решить. От нас в глобальном смысле ничего не зависит. Да? Но мы есть там, где мы есть. И мы делаем то, что мы можем. И вот Гринёв оказался среди людей, которые, по сути дела, его враги. Мне кажется, это очень интересное наблюдение, как он себя ведет. Вот он входит к Пугачёву и с любопытством стал рассматривать сборище. Можно же войти с разным чувством, с осуждением, с гневом, с раздражением. Он только что видел казнь. Но, тем не менее, он входит с любопытством. Он не видит в этом сборище палачей, которых он должен ненавидеть, которому там должен гореть негодованием. И вот это очень важная черта в такой вот ответственной, и, собственно, ситуация-то трагическая, да, вопрос жизни и смерти. Не думать о каких-то таких больших концепциях, а чувствовать то, что ты чувствуешь здесь и теперь. И вот здесь и теперь ему как бы любопытно. И сподвижники Пугачёва поют песню. И песня о виселице. То есть они понимают, что они разбойники, что они люди, восставшие против закона. Они понимают, что век их недолог, но они как-то по-своему поэтически переживают вот это вот свое восстание, свое состояние беззаконное. И невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченным виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылые выражения, которые придавали они словам и без того выразительным, все потрясло меня каким-то пиетическим ужасом. Вот Петрушина проникается их состоянием, то есть чувствует, что чувствуют они. Вот эта вот возможность то чувствовать другому, даже вот в такой вот трагической и опасной для тебя ситуации, это вот вторая интересная черта. И затем, когда Пугачёв с Петрушей остаются с глазу на глаз, они смотрят друг на друга и вдруг вместе одновременно засмеялись. То есть они, видимо, вспомнили отчасти вот эти вот комические обстоятельства, при которых они познакомились, и когда Пугачёв понимает, что вот он сейчас представляется царем Петром Федоровичем, а Петруша-то видел его тогда на постоялом дворе в драном зипуне, и он там из разговора с хозяином постоялого двора стало ясно, что он просто пропил всю одежду, которая у него была, и поэтому вот остался в этом драном зипунишке только, и больше у него ничего нет. Но и вот в этой трагической ситуации найти, чему вместе посмеяться, и вот этот вот совместный смех становится основой для того, чтобы потом, признай бродягу государем, было и в состоянии, это казалось мне малодушием непростительным, назвать его в глаза обманщиком, было подвергнуть себя погибели. И то, на что был я готов под виселицей в глазах всего народа и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бесполезной хвастливостью. Наконец, и еще ныне с самодовольством упоминаю эту минуту, чувство долгого старшествовало во мне над слабостью человеческой. Я отвечал Пугачёву: «Слушай, скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я признать тебе, государя? Ты человек смышленый, ты сам увидел бы, что я лукавствую». Вот потрясающе найденная формула. Во-первых, он похвалил Пугачёва, да, сказал, что ты человек смышленый, ты бы догадался, что я лукавствую. Во-вторых, он остался честен, остался сам собой. А в-третьих, он задал Пугачёву вопрос. То есть если мы попадаем в какую-то такую непонятную для нас ситуацию, можно попробовать задать встречный вопрос, чтобы разобраться и с тем, что думает другой. В общем, с точки зрения психологии Петруша повел себя очень-очень мудро. И вот диалоги Гринёва с Пугачёвым я вам советую, если будет возможность на досуге, перечитать и заметить что-то такое вот для себя важное.
Точно, да? Тем, что важно, в такой ситуации он оставался порядочным человеком.
Да. Остаться порядочным человеком, остаться искренним человеком, остаться тонко чувствующим человеком, остаться самим собой, но сохранить некую такую вот гибкость, маневренность, не упираться в какие-то такие вот безнадежные вещи, не пытаться с точки зрения какого-то идеологических, да, понятий беседовать. А вот оставаясь частным человеком, оставаясь чувствующим человеком, есть возможность договориться. И, собственно говоря, да, в разговоре с Машей, императрица, они точно так же себя ведут. Маша искренне рассказывает, и она остается сама собой, она не предает своего жениха. Она тоже вот искренне рассказывает, и благодаря этому выходит победительница из этого диалога.
Конечно, люди вызывают уважение, если даже в такой какой-то опасной ситуации остаются порядочными. У нас остается немного времени, хотелось бы на что обратить внимание. Вот кажется, что все-таки это не совсем сказка и не совсем сказочные законы действуют. Думается, что Пушкин отмечал, что в реальности тоже работает и закон возмездия, и то, что добрый человек, он всегда под присмотром свыше, ему помощь придет, когда нужно.
Да, здесь получается, что не только такое вот тонкое ощущение собеседника, и не только это, но и прежде всего закон милости. Гринёв поступает милостиво. В ответ Пугачёв поступает милостиво. Гринёв милостив даже к Швабрину, он не преследует его после поединка и прощает его. Гринёв защищает Машу. В общем-то, на самом деле, вот это вот милость и прощение и приводят к счастливому финалу в конце. И Пушкин в своей жизни имел опыт такого милостивого прощения, потому что в 1826 году его император пригласил в Москву, и поскольку его стихи были найдены в бумагах декабристов, ему тоже, лично ему предстоял такой непростой разговор с императором и объяснение, насколько он был замешан в восстании декабристов. И Пушкин сумел сам искренне поговорить с императором, расположить его к себе и оправдаться. После этого разговора Николай сказал своим приближенным, что сегодня я разговаривал с умнейшим человеком в России и пообещал его, что он сам будет его цензором. И, собственно, вот Пушкин после этого разговора получил некий такой особый статус, да, и сумел вернуться из ссылки и продолжить свое литературное творчество. Так что на своем опыте знал, как работает эта милость, и собственно, мы можем Пушкину доверять в том, что он описал то, что действительно в нашей жизни есть, и то, что иногда обрабатывает. Только будьте милосердны, будьте внимательны, будьте добры, будьте искренни, будьте самими собой.
Татьяна, мы должны уже вот скоро остановиться. Я хочу прочитать, нам пришли сообщения. Ну, поздравляют нас с праздником, сегодня Вознесение Господне. Друзья, мы тоже вас всех поздравляем с сегодняшним праздником. Татьяна, вас с праздником.
Спасибо большое.
Будем ждать вас. Что-то, может быть, вы предложите сразу на следующую нашу встречу, чтобы мы могли прочитать, подготовиться.
Ну, мы с вами, по-моему, ни разу не говорили о Тургеневе. Давайте, если нашим слушателям интересно говорить о романе «Отцы и дети», я думаю, это тоже можно превратить в такую интересную беседу.
Хорошо. Тогда, друзья, мы читаем, и до следующей встречи. Всего доброго всем.
Спасибо большое. Всего доброго.